Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В рубрике Александры Никифоровой «Многоценная жемчужина» о святителе Андрее Крицком рассказывает протоиерей Сергий Правдолюбов. В авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Светлый рай» рассказ о жанре колыбельной песни. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Когда изрек сие Господь, дьявол был постыжден и исчез. Когда вышел из исступления Авва обители, то рассказал обо всем братьям, и возрадовались они радостью великой весьма. И начало лицо брата понемногу очищаться от черноты, и сделалось все чисто, и, уверившись, что вчинил Господь душу его в лик спасаемых, опрятали тело и погребли его, и радовались о совершившемся чудесном спасении брата, потому что близ Господь всем призывающим его воистине. Надлежит нам, возлюбленные, жизнь святых отцов, исполненные добрых дел и назидания, приводить на память, чтобы утвердить мудрование наше. Итак, узнавши многое, что служит к преуспеянию в ангельской жизни, попытаемся рассказать немногое, особенно служащее к вашей пользе. Пришел недавно муж, старый возрастом, седой волосом, в особенной одежде, свидетельствовавший об ангельском образе, с кротким и благообразным лицом, показывающим чистоту души и его человеколюбие. Его сопровождал другой, молодой по летам, но престарелый разумом и утвержденный помыслом. Когда спрошены они были мною, откуда идут и зачем, кротко и тихо сказал старец: «Мы, о христиане, монахи одного из фиваитских монастырей. Привлечены же были к сей жизни некоторым святым мужем, у которого была великая некая неизъяснимая добродетель, так что от всех почитался сей святой за великого и богоносного мужа, и для спасения душ их имел духовное и богоугодное слово. Он, живя благочестиво и будучи славен по жизни, достиг до управления монастырем сообразно с своим образом жизни. Одного брата, долговременным опытом искушенного в подвигах, послал он за некой нуждой монастырской в Египет. Когда брат замешкал вне монастыря, пострадал болезнью, свойственной рыбам. Они, когда вынуты бывают из воды, тотчас подвергаются смерти. То же случилось и с сим братом, ибо от долгого пребывания вне монастыря подпал он греху блуда. имея же совесть свою обвинительницей такого греха, и не надеясь скрыть от других, и не перенося стыда ради такого дела, побоялся возвратиться в свой монастырь, ибо таков конец греха. Грех не только лишает добродетели, но и делает чуждым Богу, еще же облачает стыдом и бесчестием, когда узнает о нем. Добрый же чина нашего пастырь, узнав о совращении брата, начал вздыхать и плакать, и стенать о погибели брата, и не столько о грехе его, сколько об отчаянии его, ибо говорил: «Блюстись всячески должно от греха, как от многоглавого змия, потому что под разными предлогами старается войти в нашу душу. Когда же случится грех или по немощи, или по собственному изволению, или от насилия дьявольского, не должно дозволять долго держаться ему в душе, но как впадшим в болезнь скорее прибегать к врачеванию и, не отчаиваясь в спасении, исхищать себя у дьявола. Ибо не принимать врачевства покаяния значит не верить человеколюбию Божию». Собрав же своих учеников, вошел с ними в рассмотрение, что нужно делать для спасения брата. Не потому, впрочем, чтобы сам не знал, что нужно делать, ибо не было бы справедливо ему управлять и пасти, если бы не знал, что полезно его овцам, но для того, чтобы дать упражнение другим и испытать, какое друг к другу сохраняют они расположение. Братья же все, как бы одна душа, сказали: «Кого захочет он послать отыскать его и возвратить, все готовы на сие служение». Сие и сделал добрый он и благий муж, ученик истинного пастыря, положившего душу свою за овец своих. Он послал нас сюда, других же в другие страны, чтобы множество посланных могло как-нибудь найти искомого. По элику же я очень удивился их такой любви и попечению о согрешившем, то сказал ему: «Есть ли блаженный какое-нибудь воздаяние добрым и худым в будущем?» Сказал мне он: «Поистине, о христианин, есть воздаяние за то, о чем думаем днем и ночью, и что делаем, за деяния злые и добрые». И в подтверждение сказанного, простерши руки к небу, клялся, что намерен рассказать мне об откровениях, которые случилось некоторым видеть. И, сильно плача, начал так рассказывать нам. Один пресвитер из наших стран, муж чудный и много времени проведший в подвиге и со многим старанием прилежавший к чтению священных писаний, рассказывал мне следующее. «Была у меня, — говорил он, — сестра-девица, молодая летами, но приобретшая старческий разум. Она проводила все время в посте и воздержании. Она сидела однажды около меня и вдруг, отклонившись на спину, легла безгласно и бездыханно целый день и ночь. На следующий день, в тот же час, как бы от сна вставши, была она в страхе и ужасе. Когда же я спрашивал, что такое случилось с ней, она просила меня до тех пор оставить ее в молчании, пока не пройдет немного страх душевный, и получит она удобство и легкость для рассказа о том, что ей было показано. Ибо, говорила она, превышает зрение и слух то, что видно было ей хорошего и худого. В слезах провела она много дней, и сама не хотела слышать слова от кого-нибудь, и не говорила с самыми близкими, часто же имена некоторых вспоминала со слезами и, стеная, оплакивала их. Я большое имел желание узнать о виденном ею, она же едва уступила просьбе и начала говорить так: «Вон и час, когда я сидела около тебя, два некие мужа, седые волосами, сановитые по виду, одетые в белую одежду, пришедшие и взявшие меня за правую руку, приказали следовать за ними. Один же из них, держащий в руке жезл, простер его к небу и отверз его, приготовляя нам доступ внутрь его».
Избранные главы из древнего Патерика Читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
О святителе Андрее Крицком рассказывает протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Московского храма Троицы Живоначальной в Троицком Голенищеве, магистр богословия Московской духовной академии, профессор, автор диссертации о великом покаянном каноне. Часть вторая.
Андрей Крицкий написал свой канон, в общем-то, не для песнопения для церковного, как некоторые говорят, что вот так вот взяли и вставили на богослужение. При его жизни он не исполнялся, вообще почти не исполнялся. Были монашки такие на краю Константинополя, которые очень почитали Андрея Крицкого. И они хранили рукопись Андрея Крицкого. Они ее, как говорится, дома читали, в монастыре она не употреблялась. Я предполагаю, первое употребление Андрея Крицкого канона великого в церковь вошло через 50 лет после его кончины. Андрей Крицкий умер в 740 году, а через 50 лет, в 90 году, произошло страшное землетрясение, ужасающее землетрясение, следы которого сохранились в нашей триоде. На шестой седмице или на пятой, я сейчас не помню, на шестой, может быть, даже на шестой. Вы открываете очередной тропарь дня, и вдруг там мы читаем: «Господи, приди за нас, мы боимся, мы дожить, до вечера не надеемся. Это страшное землетрясение. Служба по-славянски труса. Великий трус, великое землетрясение. И вот тогда, когда все уже были, ужасались, издыхали, волновались, что сделали монашки? Это моя реконструкция. Они вытащили эту рукопись и стали читать вслух этот канон. Таким образом, канон впервые стал управляться как служба бедствия. Это очень интересно. Мы так стоим, молимся, так уютно, хорошо, по-монашески, да. А такая была служба бедствия. Это было покаянные вопли. И молились, просили, и Бог их помиловал. Соколь еще стоял довольно долго. Я других не знаю примеров службы бедствия, но мне попалось в поле моего зрения осада Одессы во время Крымской войны. Пришли английские корабли, встали на рельсы и готовили десант напасть и разорить весь город Одессу. И тогдашний архиерей, я уж не помню, кого сейчас зовут, распорядился выйти на городскую площадь, это было за неделю до Покрова Пресвятой Богородицы, и читать вслух канон Андрея Крицкого каждый день. И они читали. Накануне Покрова Пресвятой Богородицы один корабль взорвался на мине, остальные испугались, подумали, развернулись и уехали. То есть, опять-таки, служба бедствия. В 1918 году в Москве, когда была самая жуткая и страшная буря революционная, патриарх Тихон попросил во время Успенского поста: принесите покаяние Богу, покаянные молитвы. И тогдашние батюшки и мортиаркереи написали канон, который начинался с помощника покровителя Вечного Спасения. То есть Ирмасы Великого Канона, а текст уже свой, который есть, где-то он имеется, в машинописи, где-то, не знаю, издан или не издан. Вот так вернулась служба бедствия. И я думаю, что если где-то будет еще бедствие, то будет очень даже уместно повторить опыт Константинополя, Одессы и прочитать покаянный смысл, вот когда мы какие-то очень большие бедствия. Канон Андрея Крицкого, он в себя вбирает все монашеское восприятие жизни, подвига человека и всего, что необходимо монаху. Красная нить канона. Что самое главное в каноне? Что такое красная нить? Это то, что проходит из песни в песни, как говорится, главная мысль. И вот эта главная мысль имеется. Если вы будете на катехизмице слушать, вы услышите эту мысль в каждой песне. Или так, или иначе, с некоторыми вариантами, но мысль одна и та же. Согреших паче всех человек, един согрешил тебе, но ущерба яко Бог создание твое. Андрей Крицкий, как настоящий монах, Он никого не осуждает. Я разумом согрешил, а не неведением. Все остальные люди, они по неведению согрешили, а я разумом согрешил. Он себя обвиняет больше всех. У него сокрушение сердечное. Он скорбит о своей душе и беседует. И как я уже приводил сравнение, когда читаем канон Андрея Крицкого, то как будто ты рядом со старцем находишься. Каким старцем? Андреем Крицким. Он с тобой разговаривает. И тебя называет «душа моя». Ну что ж ты там так не сделал? А ты видишь, как бы так было? А в этом в такое время так было. Здесь делает это, здесь делает так. Да давай соображай. И он не только лишь разговаривает, он молится вместе с нами. Прямо-таки призывает, Господи, там, ну, да-да-да-да, молится, разговаривает, снова сравнивает, снова. И вы знаете, вот, прошу прощения, кто любит немецких ученых, я удивляюсь, почему они не понимают этого удивительного явления Андрея Крицкого. Карл Крумбахер, очень опытный, очень, можно сказать, маститый ученый, вот такой кирпичик, издал, который никто не может мимо него пройти, до сих пор, видимо, не был издан больше 100 лет назад. Он пишет, канон Андрея Крицкого утомляет даже доброжелательно настроенного слушателя. Интересно, как он, чем он читал? Я поставил себе цель. Типы тропарей. Сколько тропарей типов? Молитва к Богу, о людях. Образ ветхозаветный, образ он заветный, это все одно и то же. Сравнение там все прочее. Оказал 14 типов тропарей. То есть такое разнообразие. Еще интересный факт. В отличие от европейского сознания, никакой тебе последовательности, где начало, где конец. Это просто поразительно. Идет текст ветхозаветный, образ двух братьев, новозаветный, про блудницу, про разбойника. Зачем? Так не может наш ум без конца думать только об одном ветхозаветном. И он раз новозаветный, а совершенно другой. А еще интересная вещь, которую мало кто задумывается. Вот мы стояли, еще не слушали канон. Слушаем. Хорошо. Звучит прекрасно. Что? Как? И мы не задумываемся о том, что весь этот канон составляет единое логическое целое. И у него есть песни. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, девятая. Вот представьте себе Илиаду Гомера. Или Евгений Онегин Пушкина. Как мы прочитаем 4 дня Илиаду трудно прочесть. Но Евгений Онегина. В первый день, первый, второй главу. Во второй день, второй, третий главу. У византийцев ни в коем случае не так. Никакой тебе логической последовательности. Они берут и срезают кусочек. Первая песня, кусочек, второй, кусочек, третий, кусочек, четвертый. Простите, а как здесь, где же смысл, где же логика? А вам из-за логики пришли? Это вам другой подъезд. МГУ, да, это византийская молитва, понимаете? Кусочек оттуда, и так поперек, срез поперек. Ну, это просто полный восторг. Кто может так делать, кто может так написать? Одним словом, совершенно другой смысл, другое отношение, и мы удовлетворяемся, радуемся, удивляемся, как это так. Все хорошо, все получается. То есть ум Андрея Крицкого, он не утомляет наше сознание. Он понимает, что с нас просить совершенно нечего. И он и так едок, и все, и так живо, так ярко, и так прекрасно. Кончается канон. Ну, вот слов нет. Достойных покаяний плодов не взыщи от меня, ибо крепость моя во мне оскудеет. Сердце мне дары присно сокрушенное, нищету же духовную. Вот только это я и могу принести тебе, Господи. Это кто говорит? Андрей Крицкий. А мы? Сердце сокрушенное, нечто духовное. Больше от меня ничего лишнее. Это слов нет. Это за всех нас кается. И мы с ним вместе стоим. Вот у него душа резонирует. У меня тоже резонирует. В одном стиле. И мы все объединяемся вокруг него, Андрея Крицкого.
И отче треблаженнейший, пастырю Крицкий, не престай моляся о воспевающихся, да избавимся все гнева и скорби и тления и прегрешений безмерных, чтущие Твою память верно. Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, Единице по существу, яко свету и светом, и животу и животом, животворящему и просвещающему концы. Град Твой сохраняй, Богородительнице, Пречистая, Тебе посей, верно царствуй, Тебе не утверждается, и Тобою побеждая, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание.
И я хочу сказать, что само чтение канона, вот читаешь, там Троичен звучит, тропарь в честь Святой Троицы. Ты его читаешь другими глазами, другим языком, другим смыслом, потому что во время чтения этого, этой песни, ты уже обогатился, ты уже применился, ты уже другой стал. И ты подходишь к Троичному, твой ум уже чуточку просветился, от грехов подальше отошел. И ты читаешь: Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся. И я почему-то говорю так. Сгоряча по молодости писал канон блаженной Матроне Анне Вниазевской. Это было требование комиссии богослужебной — делать канон. Я подумал, Андрей Крицкий писал точно, я тоже должен написать. Почему? Почему? Попробую. Как начал писать Троичный? Я говорю, что это такое? Но не получается. Вот бы правильно все пишу, богословски правильно. Да, и так, да, все. А результат? Никакой. Это ты можешь своим сердцем и умом написать Троичный, друг мой. Да что ты? Он тебя не звучит, он не работает. Никакой тебе силы, богословия и смирения близко нет. Кто ты такой? Своим умом полез Троичный писать. В чем загадка? А почему я не могу? Кто я такой? А почему Андрей Крицкий может, а я не могу? Вот. Вот и тайна, оказывается, этого Андрея Крицкого канона. В принципе, возьми да напиши такой же еще сам. Да и Троичные такие украсть. А ничего не получается. Это не то. Не звучит, не работает, не действует. И как удивительно, что у нас наши современники, прихожане, студенты и взрослые, и пожилые приходят в храм, слушают слова Андрея Крицкого в полном понимании и резонансе, становятся монахами по образцу Андрея Крицкого хотя бы на полчаса, поют и читают по вечере поклоны, как в монастыре. Откуда у русских такая поразительная любовь к монашеству и монашескому образу жизни? Нам хотя бы немного понять, немного почувствовать. И это нам Бог дает в наших храмах с колоннадами напротив Кремля. Просто поражаюсь. Это удивительный эффект. Когда я приехал на Афон и спустился с парома на Афонскую землю, я моментально ощутил над головой покров Пресвятой Богородицы некий, ощутимый, прямо буквально можно его ощутить, защиту Святой Богородицы. Так и в храме вот Татьяны сегодня. Мы не монахи, мы собрались все откуда, и у нас много мыслей в голове. И вдруг раз, и это есть и существует. Господи, ну как же это прекрасно. Oh.
о святителе Андрее Крицком рассказывал протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Московского храма Троицы Живоначальной в Троицком Голенищеве, магистр богословия Московской духовной академии, профессор. Запись сделана в храме великомученицы Татьяны при Московском университете на первой седмице Великого Поста в 2013 году. В музыкальном оформлении передачи звучали тропари Великого Покаянного канона в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московского Сретенского монастыря. Великий Покаянный канон читал преснопамятный патриарх Алексий II. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Иван Вишневский. Ближайшие несколько передач из того цикла, который посвящен на нашей радиостанции фольклору, кстати, в буквальном переводе это значит «народная мудрость», а не «народное творчество», как многие могли бы подумать. Так вот, эти передачи, наверное, не будут блистать какими-то поэтическими, какими-то сугубо личными оценками. Ну, кроме тех, которые содержатся в самом материале самих народных песнях, которые, безусловно, будут звучать. Это потому, что я хочу, ну, если угодно, заняться ликвидацией безграмотности, то есть ликбезом. Очень сложная у нас сейчас ситуация в обществе, даже в самых образованных слоях общества, с познаниями о музыке собственного народа. У современного русского человека немного шансов услышать, хоть как-то узнать натуральный фольклор. Ну, я думаю, что не надо доказывать. Просто примите к сведению, что вот те так называемые народные коллективы и солисты, которых показывают по ТВ, имеют отношение к народной музыке не больше, чем пластмассовая кукла со стеклянными глазами к живому младенцу. Общего не больше. Народная музыка сложна, неоднозначна, крайне интересна и с поэтической, и с музыкальной стороны. Она изложена особым, таким полифоническим гетерофонным складом, в котором возникают особенные терпкие, непривычные для современного уха созвучия, да и сами понятия, о которых повествует народная песня, далеко не исчерпываются тем небольшим кругом очень поздних, таких застольных, даже не песен народных, а скорее романсов, которые большинство народа сейчас помнит и хотя бы по одному куплету воспроизводит за праздничными столами. Ну и, собственно, практически такой же репертуар мы слышим и по телеящику, и большинству радиостанций, которые хоть как-то транслируют что-то похожее на народную музыку. Собственно, музыканты-фольклористы о том, что вот скармливается большинству как фольклор, отзываются презрительно и коротко, а-ля рюс. Ну, я думаю, что переводить не надо. А натуральная народная музыка, как я уже говорил, настолько непривычна для современного уха, что кто-то ее и за русскую как ни странно, не воспринимает. Ну, я думаю, вы не будете спорить со мной, дорогие друзья, что, скажем, Смоленская область — это часть России, притом это такой ее, ну, один из центральных регионов, там Полесье недалеко, такой центр зарождения славянства, да, древнее племя Кривичей. И был такой забавный случай, не могу не поделиться, когда я был студентом вуза и расшифровывал одну из древних календарных народных песен, мой тесть подошел ко мне и, подыскивая слова, что-то эту, замялся, татарскую музыку слушаешь. Но на самом деле это и есть Русь. Она может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Она может показаться кому-то недостаточно благозвучной. Это очень отличается и от того, что мы слышим в концертных залах, от классики, очень отличается и от того, что мы слышим в современных православных храмах. Здесь нет вот тех гармоний, тех аккордов, к которым мы привыкли. Но это Русь. Мне кажется, любовь к родному пепелищу и почитание отеческих гробов все же остаются необходимыми для каждого из нас, не правда ли? Поэтому ликбез, поэтому слушать будем вот такую музыку, как эта.
Как пошли девки ж лесом охолоду, ой, ладу, ладу, ой, ладу, мое. Девка могу тебе.
Ну и давайте пойдем более-менее по порядку. С чего начинается жизнь человека? Ну, естественно, с рождения, с семьи. И о семейных песнях мы и поговорим. Прежде чем мы расскажем, ну, немножко, конечно, поверхностно, но все-таки хоть как-то, а главное, покажем что-то из колыбельных песен, вот какие-то общие положения о значении семейных песен. Дело в том, что это не просто семейные песни, а это некое сопровождение особых семейных обрядов. И тут не надо обижаться и огорчаться никому из православных наших слушателей, которых, естественно, большинство на нашей радиостанции, потому что, ну, русский народ зародился значительно раньше, русский мир, нулевого года нашей эры и 33-го, тем более, и как-то вот были у него до этого, понимаете ли, песни, да, да и крещение состоялось, если вы помните, в 988 году, а до этого существовал, в широком смысле, русский народ, и существовал уже даже не одно тысячелетие. Естественно, были песни. Естественно, эти древние песни, дохристианские, ну, может быть, особенно интересно, как некая единая художественная скрепа, которая доказывает и гениальность нашего народа, и его цепкую историческую память, и заслуживает не поругания, не какого-то отворачивания лица, а наоборот, изучения и восхищения. Так что не пугайтесь слова «дохристианское происхождение», но семейные песни носят именно такое. С одной стороны, эти песни были призваны, но тоже не пугайтесь, это имеет некоторое отношение, безусловно, к наивной дохристианской какой-то религиозности наших предков. Они должны были эти песни привлечь, с одной стороны, добрые божественные силы для сохранения и сплочения рода, а с другой — обмануть или отпугнуть все темное, нечистое в мире таинственных духов, что может помешать семейному счастью и благополучию. А после принятия христианства, и особенно в пору сложения московского государства, значение семейных ритуалов не только не уменьшилось, но заметно возросло. Установление самодержавия, централизованного единовластия, развитие феодализма, который, ну, между прочим, основан на мужских правах, во многом способствовали возрастанию роли патриархальной семьи в общественной жизни русского народа, и благодаря этому семейные обряды приобрели особое значение, помогая глубже осознать как супругам с их детьми и внуками, так и всему людскому окружению важность и незыблемость института брака и семьи. И еще один важный штрих в этой такой преамбуле. Примерно до середины 17-го столетия в патриархальном московском государстве семейные обряды простонародия по существу не отличались от обрядов аристократии, что очень важно и о многом нам говорит. Кстати, ставят под сомнение в этой области уж точно петровские реформы. Ну, а теперь поговорим, собственно, о колыбельных песнях.
Баю, 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 люлечки качаю. Бау, бау, бабаёк, не ложися на краёк, а то придет вялёк, да ухватит поперёк, да зароет песок, да колючкой закладёт, да простится, да пойдёт.
Народное представление о рождении ребёнка в старой традиционной России, откуда берут начало семейные, в том числе колыбельные песни, очень отличается от того, что мы наблюдаем сейчас. Рождение ребенка было счастьем. Каждый младенец был желанным. Многодетные семьи считались не нищими, глупыми, а счастливыми. Часто родители воспитывали по 10, даже 12 сыновей и дочерей, и больше. По прежним представлениям, каждый новый маленький человек — это не лишний род, но по мере возрастания, между прочим, в экономическом плане, и все более заметная рабочая сила на семейной земельной полосе и в домашнем хозяйстве, помощник родителям в общих делах всего рода. А старшие дочери пестовали младших братьев и сестер. Не случайно до сих пор, кстати, в южнорусских семьях старшую сестру дети называют нянька. То, что касается, собственно, появлению новой жизни, я имею в виду в фольклоре, в песенном фольклоре, безусловно, существовало еще у древних славян, но нам известны только действа, связанные с наречением имени младенцу, которые появились уже во времена христианства. Крестинные народные обряды, они проходили в форме праздничного застолья, сопровождались песнями поздравительного содержания, но эти песни имеют сравнительно позднее происхождение. Ну, для древней традиции они, в общем-то, не очень характерны, но, тем не менее, как-то прижились и существуют, и выражают, самое главное для нас, безусловную радость по поводу появления новой жизни.
На улице Кантуша пляже, на улице камушок лежит, на камушку петушок сядит, на камушку петушок сядит, на петушку крылья дробные, на петушку крылья дробные.
Перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Леонид Зуров. Московская. Потяжелеют и мягкими складками начнут сползать с крыш снега, пожелтеют у навоженной дороги, отпотеют черные сучья садов, и затуманенная сырыми снегами Москва зашумит великопостным базаром. У кремлевской стены остановятся крытые коврами розвольни, подмосковные огородники голосисто начнут зазывать народ к деревянным палаткам по кислокочанную капусту, грузди, моченую антоновку, клюкву, липовый мед да белый сушеный гриб. Но отшумит базар, зазвенит о лед первый лом, С оттаивших площадей сметут растерянные мужицкими обозами сена, треснет лед на Москва-реке, на Арбате лопнет первая березовая почка, и над золотыми посвежевшими куполами галки будут кричать пронзительно и радостно. Теплым ветром овеет затихшую Москву, закапанная воском вербная неделя. Меж девичьих ладоней пророзовеет четверг, подойдет робко ночь со страстной на светлое воскресенье. В 11 часу освещают кремлевские соборы. Задрожат отблески на вызолоченной через огонь главе восьмиугольной Ивановской колокольни и пятиглавом соборе Успенском. Затихнет ропот тысячной толпы, и трепетными огнями зажгутся первые свечи. В полночь над старым Кремлем бухнет первый удар Ивана Великого, густой волной поплывет в ночь и загудит ответно Москва радостным звоном своих колоколен. Отгудит Москва, снова ударит кремлевские звонари во все колокола, и под общий перезвон, колыхнувший пламя свеч, из 12 соборов тронутся древние хоругви, золотакованные кресты и иконы. Тысячи огней понесет жаркая толпа, крестясь и подпевая: «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Ангели поют на небесах. Радостные мелкие звоны, девичьи лица, весеннее небо Москвы. Утром в открытые окна звонко и веселая медь, а на столе пасхи, куличи, бабы и горки яиц в молодой колкой зелени. На прибранных солнечных улицах хлопают под ветром флаги. Идти в Кремль, на поклон мощам по усыпанным песком дорожкам, мимо пушек, выставленных за ограды соборов, и словно первый раз слышать волнующий звон, видеть кирпичные стены и небо, и знать, что мягкий ветер качает в садах сережки берез, а в полях мохнатый ивняк. Женщины в шляпках крестятся, а женщины в платках целуют каждую икону. Своды колокольни прохладны, сырая лестница ведет мимо площадок, где сереют старые купели и белеет голубиный помет, ведет выше, туда, где, переливаясь, бьются и дрожат старые колокола. Ветер прохладно дует в лицо, звонарь, упершись ногами в настил, забыв все на свете ради звона гудящего, раскачивает тяжелый язык. Когда руки умаются, звонарь ляжет на перила, и кажется ему, что качается плавно колокольня, вот упадет. В колокола вцепятся московские ребята, под незнающими буйными руками целый день будут склокоченно лихо петь колокола. В крылатом голубином плену чистое небо, а на окраинах Москвы яйца катают, а на девичьем поле разъезд. Купцы катают сестер, что чинно сидят в шубах красного плюша или зеленого бархата. Бурые в масле жеребцы и соловые кони шибко идут, сбруя пунцовый бархат золотым набором. Румяные купеческие дочки прячут лица в легкие шелковые шали. Где-то переулком с песней идут студенты. Шинели нараспашку, вольный шаг, березовый лист на гербах фуражек. Москва пахнет землей, травой, деревней. С колоколен разлетные звоны, все в грудь не расскажешь, замрешь. Знать весна, знать в перелесках Руси распустилась черемуха. Отзвенели дни. Шел 19-й. Много московских ребят полегло на родимых полях. Не пришлось им больше потоптать весенней травы. Раньше в московских семьях радость ли, печаль ли, да и при тихой жизни каждый год гостила матушка Иверская. Хлебнула горе Москва, закрыли Иверскую. Каждый день велись кликуши в закрытой часовне. Перед Пасхой собирались женщины идти за утренню слушать, но на темных улицах гремела стрельба красноармейских патрулей, охранявших подходы к церквам. В Троице Сергиевой лавре, на монастырских вратах написан Сергий. То в лесу он работает, то дровишки несет. Среди зелени прекрасный, родной, тихий, радостный Сергий. В 19-м году молодых монахов от Сергия взяли на военную службу, а старые боялись служить. Но все же за утренню пасхальную собрались править в потайной келье. Среди тихих молитв в полночь услышали монахи удары колокола. На дворе монастыря ходил красноармейский патруль. Комиссар выскочил из караульного помещения и приказал звонаря с колокольни снять. Красноармеец не вернулся. Ровный печальный звон падал с колокольни. Долго ждал комиссар, послал второго, но и тот не вернулся. Тогда он сам полез на колокольню. Наверху он увидел лежавших в беспамятстве двух красноармейцев и старого седого сгорбленного старичка, что звонил. — Ты что звонишь? — ругнул комиссар старика. — Час пришел, и я звоню, — тихо ответил он. — А ты посмотри вправо. Среди весенней тьмы увидел комиссар, как по полям колыхалось море белых человеческих черепов, и росло оно, и было страшно в своем движении. — Звони! — прошептал комиссар и упал на мокрой доске. С тех пор сняли постои Сергиевой обители. Так рассказывала Москва в 19-м году, так рассказывает и теперь. В русской семье за границей я видела у иконы владычицы, подвешенное в кисейном мешочке, пасхальное яйцо от кремлевской заутрени. Оно было очень легкое, и лишь одно грустное слово было выцарапано на алом лаке. Это слово было «Москва».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.